Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Ну что ж, давайте, друзья, начнем. Алексей Венедиктов здесь, Сергей Бунтман здесь, Александр Смирнов здесь, чат здесь. СМСки плюс 7-985-970-45-45 здесь. Поехали. Начнем с внезапного декретного снятия ограничений, карантина и так далее.
Слушайте, я думаю, что слушатели «Эхо Москвы», люди наблюдательные, слушатели нашей программы, которые наблюдают, там наблюдатели, да, люди наблюдательные, они все прекрасно понимают, да, никакая эпидемия не закончилась, она не закончилась ни в стране, ни в Москве, в стране, как мы видим, по-прежнему ежедневно вновь зараженных более 7 тысяч, это число растет, в Москве действительно меньше, Москва вошла раньше, делала круче и в результате стабилизировала, но не сбила до конца еще эту эпидемическую ситуацию, поэтому решение о снятии карантина, оно абсолютно политическое, но оно такое непростое политическое. Потому что, еще раз напомню, что у Сергея Собянина, у мэра Москвы, два избирателя. Это москвичи и Путин. Или Путин и москвичи. Это разные электоральные колледжи, я бы сказал так. Интересы двух колледжей совпали. Владимиру Путину нужно было снятие карантина для подготовки проведения парада, а затем голосование по поправкам в Конституцию. И поскольку он прямой начальник бюрократический, имею в виду чиновничий, Сергея Собянина, он его к этому подвигал. И, естественно, вся обслуга, в том числе врачебная, имею в виду не врачебная, а Роспотребнадзорная, начала класть Путину доклады, прекрасно понимая, так же, как дипломаты часто делают, в которых указывались падения цифр и так далее, и все хорошо. И Путин, опираясь на эти доклады, я бы сказал, потрясая этими докладами перед носом Собянина, говорил ему о том, что карантин надо снимать, а впереди у нас вот 12 июня, сегодня концерт на Красной, по-моему, ну, телевизионный, и, соответственно, парад, и, соответственно, потом выборы. Здесь голосование и пик голосования 1 июля. Москвичи, которые во многом были недовольны теми ограничениями, устали от тех ограничений, считали неэффективными те ограничения, подвергали критике снизу, значит, или сбоку позицию мэрии, ведение вот этих вот абсолютно, на мой взгляд, дурацких графиков, о чем я уже говорил. Значит, Собянин стиснут из двух сторон, сказал, горяно синим огнем, и не буду я там биться сейчас, вот давайте мы до 2 июля там снимем карантин, а дальше подведем итоги. Собственно, вот история. Вот история. И мы видим, как... Я не знаю, какое правильное решение. Хочу сразу сказать, что я здесь не на стороне Путина и москвичей, не на стороне Собянина. Это должны решать врачи, эпидемиологи. Но поскольку в данном случае верхушка, как мы видим это в публичном поле, там, академики, Роспотребнадзор обслуживают политические интересы, мы опять это видим, да, то мы видим, как, например, позавчера Росстат опубликовал смертность за май, и тут же его снял, он провисел 20 минут. Ну, ребят, ну, все же понятно, да? Это для того, чтобы провести парад и потом голосование. Поэтому, ну, я не знаю, как правильно с точки зрения эпидемиологии, но мне кажется, и я считаю, и согласен с теми, кто считает, что это довольно быстро снято, тем более, что нет ответов на некоторые вопросы. Вот смотрите, у нас в окружающих наших областях есть рост эпидемии. Подмосковье, там непростая ситуация, да и другие области. Да и вообще Москва становится, открывшись, большим хабом. Вопрос. Москва открылась и стала хабом. То есть, ну, стала местом, транзитом. Ну, в некоторых областях, Иваново, да, там, скажем, вы туда приезжаете, и две недели карантина. Москва не вводит карантин, Собянин это объявил. Ну и потом невозможно настолько.
Ты считаешь, правильно?
А куда их? В Москву, еще раз напомню, только на работу в Москву из области до пандемии ежедневно въезжало, ну и выезжало, но въезжало 2 миллиона человек. И куда на две недели? Понимаешь? Вот вся история. А сейчас откроются аэропорты. Сначала внутренние рейсы. Мы вводим двухнедельный карантин? Нет, не вводим. И Собянин мямлет. Говорит, вот мы, конечно, не будем вводить двухнедельный карантин, но призываем вас не ехать в Москву. А если пересадка? Я сейчас просто говорю, честно, людям нужно лететь там из Хабаровска в Калининград. И вот вся история. Да? То есть, эту историю должны были определять эпидемиологи и профессиональный Роспотребнадзор федеральный. Но поскольку политика возобладала, политика решения президента возобладала, они обслуживают политические решения. Поэтому в данном случае, мне говорят, Собянина жалко. Нет, Собянина не жалко, он принял такое решение, да, подчиниться и сделал выбор. Но еще раз напомню, что требование снять карантин требовало там и, скажем так, просвещенная Москва. Но при этом москвичи-то требовали. Мы же люди хитрые. Московские, сообразительные, по-прежнему загрузка, скажем, общественного транспорта, важно, загрузка дорогами личных автомобилей вернулась к допандемии.
По да.
Дням. Вернулась. Ну, я просто...
Причем еще будет летом страшнее, потому что летом мало кто едет куда-то, и будет летом, как зимой.
Ну, вот сейчас вернулась просто. Вот. Да. Те люди, которые ездили, они и ездят. А вот загрузка, Сережа, общественного транспорта по-прежнему...
Да, я читал, это удивительно. Да, почему
по-прежнему в половину меньше. Хотя вернулись льготные карты, бесплатные проезды и все прочее. Но потому что люди берегут себя. Половина. Ребят, было там 10 миллионов, сейчас 5 миллионов людей ездят в день. Да? Ну, еще, наверное, потому что еще область так не ездит. Поэтому, значит, многие предприятия принимают решение пока держать сотрудников на удаленке и при первом чихе отправлять общи людей на карантин, потому что внимательные и наблюдательные люди понимают, что ничего еще не закончилось. Правда, администрация президента с понедельника выходит на работу. Не жалко, что ли? Вот, я имею в виду на работу в кабинеты, в офисы. Жалко ж. Это вот такая история про снятие карантина. Она, как видите, нелинейная и непростая. И со словами «все равно никто не соблюдает карантин». Ну, как не соблюдает? Ну, транспортные потоки-то показывали другое, иное. Я думаю, что здесь, конечно, еще раз повторяю, в таких условиях должна быть дискуссия профессионалов и затем публичная дискуссия с участием граждан. Ни того, ни другого не было. Было решение, я не скажу приказ, верховного главнокомандующего, и чиновники, бюрократы, мэры, губернаторы его выполняют.
Он спешит из-за парада и из-за голосования?
Ну, да, конечно.
Главнокомандующий.
Ну, конечно. Парад еще туда-сюда. И вообще все можно было отложить. Я, на самом деле, чрезвычайно удивлен. Я вот читаю размышления разных наблюдательных людей по поводу того, чего он спешит, приблизительно понимаю общий взгляд на это. Действительно, ситуация осенью ухудшится, и его личный рейтинг президента, ну, я не люблю это слово, уровень доверия может упасть, поэтому он спешит. Ну, и парад, да, это была такая точка важная в легитимизации, тоже не откладывает. Я считаю, что это ошибка, и то, и другое. Это неправильное решение, и то, и другое. Я понимаю, что Путин человек не очень рисковый, именно поэтому его администрация вот это все делает, не очень рисковый. Но надо было рискнуть и отложить это все. Даже, скажем так, соратникам Путина, людей, которые поддерживают этот взгляд на Путина как вечного президента и как человека, который легитимизирован победой в Великой Отечественной войне, в величие страны, нужно было откладывать. Ну, вот решили иначе. И это ошибка, неправильность это.
Еще один аспект я бы хотел узнать. Вот это статистика.
Чего?
Есть ли статистика заболеваемости, смертности и прочего? Так вот, статистика, насилие над статистикой, возможно ли? Я понимаю, что многие там усилия делаются, и каждый день у умерших меньше, чем вчера. Возможно ли насилие над статистикой?
Смотря где. В Москве нет. потому что в Москве похоронить человека нельзя без справки из ЗАГСа. Там слишком много звеньев. Есть больницы, да, где люди умирают, есть ЗАГСы, есть кладбища и так далее. И в это втянуто огромное число людей, которые обладают этой информацией. Это раз. А в Дагестане можно без справки из ЗАГСа хоронить? То есть нет вот этого контрольной истории. Если говорить о смертности. Слушайте, по смертности в Москве, если вы отлеснете на месяц назад, когда пришла апрельская смертность, помните, там я говорил, превышение на 2000, на 18%. Я говорил, что в Москве будет в мае превышение на 50%. Казалось, на 57%. Недалеко ошибся. То есть, грубо говоря, математические модели совпадают. В Москве. А по стране, ну, кто же знает, это же мы же видим, как и те или иные губернаторы там дают команды, как записывать врачам. Дают команды врачам, ну, там, своим вице-губернаторам, а те дают команды, видимо, там, гав-врачам, да, или кому еще, да. А люди, которые там умерли не от ковида, но у которых потом обнаружился ковид, записываются в другое. Но в целом смертность, вот в целом смертность или превышение смертности скрыть, конечно, нельзя, в целом. Но потом, там, через месяц, через два... Но потом, когда после 2 июля, вот есть срок, когда все мероприятия пройдут, можно сообщать неприятные новости. А пока надо сообщать приятные новости. Это же статистика, еще раз, это же часть, публичная статистика, это часть кампании по поправкам Конституции. Победа над коронавирусом.
Да, тут Мария пишет, какое меньше вчера в Москве 1700 человек было, это заболевших.
Это, смотрите, Мария, это вновь выявленных людей. Из них 40% болеет бессимптомно. Сегодня 1493. Меньше, Мария. У нас на пике 5500 выявлялось. А сейчас, хотя тестов больше, выявленных меньше. Но вы правы, Мария, в том, что это на самом деле это вот колебание от 1500 до 2000. Да, то есть не снижается дальше. Поэтому в этом смысле в Москве, конечно, меньше, но я вам скажу больше того. Эта статистика не публикуется, но надо смотреть по койкам. То есть, когда тяжелые, среднетяжелые, как вы знаете, госпитализируются, в Москве огромный резерв коек. Более того, вот вновь поставленные койки, вот эти вот там, сколько их, 12 тысяч, по-моему, которые там в Сокольниках и так далее, приказом мэра их не будут сворачивать до 1 января. Хотя на этих койках, на этих 12 тысяч не лежал ни один человек. Еще раз, это не раскладушки, это койки, снабженные кислородом, высокотехнологичные и так далее. Это на всякий случай они были развернуты. Но вот до сих пор там не лежит ни один человек. И еще есть факторы. Федеральные больницы, которые обслуживали, перепрофилировались под ковид и обслуживали москвичей, возвращены федералам. Некоторые больницы, которые были перепрофилированы под ковид, деперепрофилированы обычно, в свою обычную историю. То есть, ну вот давайте поэтому смотреть. Это не только смертность, не только госпитализация. Но при этом в Москве койки сохраняются резервные. Да, это решение было такое. Оно очень затратное, естественно, потому что места заняты, обслуживать их надо, поддерживать. Но было принято решение вот до зимы их не сворачивать.
Есть вопрос еще, сколько еще гуляет, тесты не показывают, сколько с легкими и бессимптомными гуляют.
Смотрите, случайная выборка показывает, что переболело 14,5% москвичей. Это совсем всего ничего. Ну вот вчера... Мы же тоже там по 10% сдается, да, у нас. Выяснилось, что один из наших коллег переболел, у него антитела, но врачи разрешили приходить на работу, но переболел бессимптомно и не уходил на изоляцию. Мы с ним общались каждый день буквально, в течение этих 2,5 месяца, и ничего. Вот таких историй, ну, на эхе одна пока. из там 20 человек. Ну вот, но есть и люди, которые очень много, которые действительно болеют бессимптомно. Я не знаю, вы вот, кто задает вопрос, вы, может, тоже переболели бессимптомно. Вы
же не да никто не знает, а об этом и пишут. И
никто не знает, но мы говорим же про те цифры, которые известны, что гадать-то.
Да. Нет, главный вопрос, вот для меня главный вопрос, возможно ли в Москве насилие над статистикой?
Ну, насилие это возможно, но быстро в Москве разоблачается. Очень много разных точек входа в Москве, да, это широко разветвленная система, и в Москве очень много людей, которые в это вовлечены не из чиновников, это врачи, да, это статистики, да. Ну, есть математические модели, естественно, которыми можно ну, выверять тенденцию. Но вот смотрите, в городе Бергамо, в Италии, где был пик смертности, пик заражения, там сейчас было проведено тоже исследование, 57% населения переболело, а антитела обнаружены 57% населения. В Москве у 14%. За Россию не могу сказать, потому что...
Ну, 14 или 17?
14,7.
А, вот откуда семерка-то у меня.
14,7.
Вот. Вот. Хорошо, если будут еще вопросы, мы к этой теме вернемся. Здесь очень много спрашивают, что с Майклом Наки.
А что с Майклом Наки?
Нет, ну вот здесь убеждены, что он уходит.
Ну, значит, вы знаете больше, чем главный редактор. На самом деле, на вчерашний день... У меня было заявление Майкла Наки на отпуск, включая все долги ЗАО перед отпуском, на 43 дня, на полтора месяца. Я подписал это заявление, больше никаких других заявлений у меня нет. Вообще-то на их есть правило следующее. Вообще принимает и увольняет генеральный директор в соответствии с ГЗОТом. Но если дело касается журналиста, то главный редактор обязан визировать заявление на прием на работу или на увольнение работу. Ну вот у меня не было такого заявления, поэтому вы, видимо, знаете больше, чем я. У нас бывали случаи, знаете, это как один ведущий недавно написал тоже, написал мне в Телеграм, я устал, я ухожу, больше не могу, простите. Я не ответил. В середине написал, простите, это была минута слабости. Имеют право на минуту слабости, на две минуты слабости. Ну, у Майки будет 43 дня.
И на 43 дня.
Да, а потом он в понимании моем никакого заявления нет, то есть не в понимании, а в знании. Может, он генеральному директору написал, он тогда ко мне вернется это заявление для моей визы, потому что его уволить без моей визы тоже нельзя, как и любого другого. Пока я считаю, что это минута слабости, если он где-то что-то сказал.
Наверное.
Ну, наверное. Не знаю. Вот. А да, он уходит с понедельника на 43 дня в отпуск. Программу «Статус» будет вести на этой неделе, как я договорился, вот эти 6 недель, Максим Курников, а «Один» будет вести Ирина Воробьева. 2 часа «Одина». Мы договорились только на время отпуска Майкла Наки. Так что у вас не было никаких сомнений.
43 дня – это полтора месяца, да?
Да. До 27 июля.
Я тут посчитал. Да. Ну, вот тогда... вот, друзья, вам ответ на вопрос. Какая-то есть. Здесь спрашивают, вы его не увольняли?
Нет, я его не увольнял, потому что у меня нет его заявления.
Понятно. Хорошо, теперь перейдем вот к чему. Перейдем, сейчас в ужасе все будут. Здесь был вопрос замечательный совершенно. Сколько там на электронку записалось у нас?
На сегодняшний, на 10 утра, 641 121 человек, Москва плюс Нижний.
Ну, я вот тот 121-й, наверное. Нет, я был раньше, потому что...
Ты записался, да?
Несколько дней записался. И здесь пришел гигантский текст, и по несколько раз от слушателя, который приписан к Нижнему Новгороду, но застрял в Соединенных Штатах. И поэтому он пытался через госуслуги записаться на электронное голосование.
У меня просьба.
И сразу я скажу, Алеша, я сразу скажу, что он описывает эту историю точно так. Я большой фанат госуслуг в том, что касается там разных вещей. Но у меня точно такая же история. Мне сказали, что мне недоступна эта услуга. Вот я пошел на МОСРУ, а у него нет МОСРУ.
Значит, Сереж, да. У меня к тебе просьба. Если там есть какие-то у этого человека выходные данные, с которым как с ним можно будет связаться, наверное, все-таки я, как зампред Общественной палаты Москвы, могу связаться с Нижним Новгородом и посмотреть конкретную ситуацию. Собственно, я некоторым так и делаю, особенно те, кто не находится, кто находится за рубежом. Но вот мы выясняли, такая история под новостям успею. Значит, Владимир Ашурков. Владимир Ашурков, который, как мы знаем, человек команды Алексея Навального, который сейчас живет в Лондоне. Он решил записаться на электронное голосование, московское электронное голосование, москвич, его система выкидывала. И, значит, я взялся проверить и выяснил, что в его личном кабинете не вбит номер телефона. И я ему написал сегодня ночью, мы проверили. Володь, если вы хотите, значит, вам нужно просто вбить номер телефона любого, не обязательно российского, российскую симку, может, хоть бирмингемского, хоть зимбабвийского, потому что обратная связь должна быть, вам должны приходить смски туда. И вас зарегистрируют, безусловно. Есть такие сложности. Вот Женя Альбас, которая застряла в Мичигане, тоже регистрировалась там 2 дня. Ей моя помощница помогала, у нее тоже там чего-то не было. Там, знаешь, интересная история. Как ты думаешь, сколько личных кабинетов москвичей на МОСРУ? Вот сколько до пандемии?
Я не знаю.
Я тебе скажу. 7 миллионов. Еще раз. 7 миллионов. 7 миллионов 100 тысяч. До пандемии. Но это так называемые упрощенные кабинеты, потому что для...
Там есть разные статусы.
Да. То есть надо добавлять то, что нужно вот, ну, для регистрации, и тогда оно начинает в этом смысле работать. Поэтому вот Женя Альбац помогли на самом деле, что важно. Кто-то легко проходит, кто-то нет. Надо проверять кабинеты. И я думаю, что вот человеку из Нижнего Новгорода, если будут какие-то обратная связь какая-то, чтобы могли с ним связаться и проверить. Потому что, говоря, выяснилось, что у Володи Ашуркова не вбит телефон. Ну вот. Ну, вот такая вот история. У кого-то там старый паспорт. У кого-то была история, тоже я сейчас говорю о своих знакомых и друзьях, его СНИЛС был привязан к другому кабинету. Человек, который вбивал СНИЛС, ошибся в номере и написал не свой СНИЛС, а СНИЛС моего товарища. Понимаешь, тот ошибся, другая ошибка, и все. Да, поэтому как раз это еще очень хороший способ вычистить свой кабинет и проверить, все ли есть, все ли правильно.
Ты знаешь, я вот это делаю, я занудливый человек, я это делаю регулярно.
Ну, вот
но я попал все в ту же самую... Вот,
это госуслуги. Я напоминаю, я хочу вам сказать, что у меня нет сейчас точных цифр, значит, 641 тысяча, где-то десятка из Нижнего, это 630 тысяч москвичей, да, они раскладываются на МОСРУ приблизительно следующим образом. В смысле, раскладывается, где-то 500 000 больше пришло на МОС через МОСРУ, и где-то там 100 тысяч через госуслуги москвичей. Mm-hmm. Да, конечно, МОСРУ в этом смысле удобнее. Для МОСРУ, москвичей. Да.
Нет, ну я принял волевое решение и перенес все свои данные максимально на МОСРУ из госуслуг. Друзья, давайте сейчас послушаем новости, а потом продолжим.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Продолжаем наблюдать. Анатолий Кравченко, следитель. Но это мы еще сделаем. Про MH17 чуть попозже. Я тут другой хотел прочитать. Про... Да, что это Евгения Рогозина. Что вы думаете по поводу диких билбордов в Краснодарском крае, а также выделение миллиардов рублей на подарочки москвичам, если те придут на голосование?
Я полностью поддерживаю выделение миллиардов рублей москвичам. Более того, если вы посмотрите, то это не столь москвичам, сколь бизнесу. Потому что это практически купоны для тех московских, еще раз подчеркну, московских предприятий, которые пострадали во время коронавируса. И это очень здорово. Таким образом, и покупательная способность, и поддержка московского бизнеса, таким образом, есть. Извините меня, конечно, это огромные деньги. Это 2 миллиона людей получат эти боны. 2 миллиона призов, по-моему, да, на там безумную сумму. Таким способом, да, конечно, эта история вызывает сомнения в том смысле, что эти 2 миллиона призов призов дадут тем, кто будет голосовать, ну, понятно, власть пытается простимулировать голосование. Но если вы противник, получите 2 миллиона, получите свой бон, получите выгоду, дайте заработать Москве и проголосуйте против. Кто вам мешает? Никто. Поэтому то, что эти миллиарды будут влиты именно в московские, в московскую торговлю, это правильно, это оборот.
Угу.
Это оборот.
Ну, это да. Как себя чувствует Ройзман, Борисович, я спрашиваю?
В больницу. Ну, пишет что-то, ну, там публично пишет, и мы не публично переписываемся. Я ничего не переписывался. Ну, каждый день переписываемся.
Еще вопрос.
А Краснодарский край, я прошу прощения, я не знаю, что там в Краснодарском крае.
Вы уточните, потому что билбордов мы навидались офигительно.
Я видел билборд, правда, он мартовский, где-то на северо-западе, фотография Путина.
Не дайте ему уйти.
Не дайте ему уйти, да. Я поддерживаю этот билборд. Во всех смыслах.
Да. А просто раздать купон нельзя было москвичам?
Любите вы все раздавать.
Да. Слушайте, откуда эти миллиарды, спрашивает Реблоуд.
Ну, что такое откуда эти миллиарды? Из московского бюджета. То есть, это деньги, которые возвращаются 2 миллионам из 7 налогоплательщиков.
А так, слушайте, еще одна вещь. Про электронное голосование, к которому проходит все время сообщение, что к которому принуждают работодатели.
Да, сообщение проходит. Если говорить о Москве, то послезавтра состоится, насколько я знаю, заседание штаба, где конкретные кейсы будут рассмотрены, будет создана группа по разбору. Мы это делали на предыдущих голосованиях или выборах, но уже позавчера, значит, по моей просьбе было проведено совещание у первого замглавы аппарата Собянина с приглашением всех руководителей, упомянутых в том числе в анонимных сообщениях случаев. Там был и Мосгаз, и Гормост, и были представители всех префектур, и всех департаментов, и Депкультуры, Депздравоохранения, Департамент образования. Там были названы конкретные 32 кейса, которые из соцсетей были взяты, еще раз повторяю, в том числе анонимные. Вчера было еще 9 кейсов, и все они отправляются в контрольное управление суда и в общественную палату туда. Значит, по некоторым кейсам разобрались, в некоторых кейсах были подтверждены, в частности, компания МОЭК, mm-hmm. где действительно руководитель одного из подразделений. Там же что такое принуждение? Принуждение, да, это либо когда есть... Как зафиксировать, вернее, принуждение? Потому что, вот, скажем, в одной библиотеке, то, что Женя Альбас мне прислала, просто в этом в письме есть. Библиотека спрашивает, это обязательно регистрироваться? И начальник библиотеки говорит, это рекомендация. А потом начальник отдела говорит, нет, это обязательно. Ребята, вот там это рекомендация чья или это обязательно что? Что номер библиотеки. Получил я от Жени номер библиотеки, эта библиотека встанет на контрол, у меня есть, и в понедельник будем заниматься. То есть, кейсы должны быть конкретные, не вообще. Значит, МАЭК, да, было подразделение в 300 человек, человек потребовал отчета. Один из главных подразделений – отчитайтесь мне. Вот это показатель принуждения.
Абсолютно.
Отчитайтесь, да? Каким образом, да? А что касается агитации, за или против, она идет, это правда. И очевидно. Есть еще история интересная с компанией ПИК, где было тоже. Хотя это частная компания, но она работает на московских заказах. Мы задали тоже, я направил запрос, получил ответ, что там действительно тоже одно из подразделений, есть фамилия этого человека, значит, потребовала отчетность, это требование отменено. Но когда мне пишут о том, что там 300 тысяч человек работает, и всех зарегистрировать, ребят, там работает 25 тысяч человек, из них только 6,5 тысяч имеет право голоса в Москве. Давайте, тоже важно. тоже важно, но все-таки не надо вот, да? Угу. Если 300 тысяч пики, то половина из 600 тысяч это пик. Ну, так не бывает.
Если написали в чате, что в Саратове невозможно записаться на электронное голосование, но в Саратове,
невозможно записаться, конечно, в электронное голосование, да. То есть, эта история, связанная как раз, конечно, это очень хорошо. А, мы нашли Сережа, человека из Нижнего Новгорода.
Большой брат, наблюдай.
Да, да, спасибо большое, Слав. Сергей, мы с вами свяжемся, безусловно, и поможем вам зарегистрироваться, если там нет ничего такого, что требует дополнительных ваших усилий. Да?
Да.
Так вот, поэтому я не согласен, когда Элла Санна Панфилова говорит, что больше половины фейки. Да, пока из тех 32 кейсов, которые мы собрали по соцсетям, больше половины не подтверждается впрямую. Но это важно их исследовать, потому что боковым образом мы понимаем, как начальство пытается людей склонить.
Ну, да. Но вот здесь тоже, да. Товарищ Стукалов, безответственное заявление. Неправда, никто никого не принуждает работать в госпредприятии.
Никто никого это не может быть. И я считаю, что, конечно, в каких-то предприятиях растребуют отчета. Понимаете, да? Принуждение – это отчет. Потому что иди проголосуй, а если нет, то что? А как ты узнаешь? Иди зарегистрируйся, а если нет, то что? А как ты узнаешь? Я вот смотрю, там по одной школе тоже названа, она стоит на контроле у депобразования, и мы этим послезавтра займемся, опять же. Там человек, который пишет, он пишет всюду слово «видимо». Mm-hmm. Мы все равно это проверим. Но если вы пишете слово «видимо», да, под своей фамилией, спасибо большое, господин учитель, это очень важно, мы с вами свяжемся, но вы пишете «видимо». Согласитесь, что это не утверждение. Все-таки вы учитель, русским языком владеете хорошо. В любом случае мы будем это проверять, и в любом случае то, что это публикуется, хорошо. Но были, например, случаи вот такие, там очень широко разошлось, что в метрополитене будут образованы участки, и все подразделения метрополитена должны открепиться от своих участков и прикрепиться к участкам производственным. Решите вам доложить. Хотя изначально этого не могло быть, потому что, внимание, в Москве в свое время мы грохнули все производственные участки. Их нету. В Москве их нету. Просто нету и все. Так же, как в военных частях. Их нету. Мы это сделали в 2013 году еще. Но, тем не менее, мало ли что, да? Мы стали проверять. И, конечно же, это оказалось полным фейком. Просто полным фейком. Ну, потому что, ну, видно, куда люди, они остаются у себя. Кроме того, в Москве, в первую очередь, в Москве сейчас нет открепительных талонов. Если вы видите, что там предлагают открепиться откуда-то и прикрепиться куда-то, да, а открепительных талонов не существует. Есть мобильный избиратель, чтобы люди из других областей могли голосовать там, где они находятся. Это правда. Но открепительных талонов нету и не может быть.
Спрашивают, а как вы проверяли факты? У начальства спрашивали?
Подождите, начальство обвинено в чем-то. Да? Значит, обвиняемому слово даем?
Да, ну, это точно.
Да? Значит, мы проверяли по отчетности. Было ли требование отчетности? Что-то, скрины какие-нибудь показать, таблички какие-нибудь заполнять. Это же следы должны оставаться. Да? Потому что по уверению это начальство должно отчитываться перед вышестоящим начальством. Там тоже много людей, это как со статистикой. И мы нашли там три места, где действительно в письмах требовалось предоставить отчетность. Либо в свободной форме, либо по таблице. Ну, там по головам надавали, собственно говоря, позавчера как раз на совещании у первого замглавы аппарата Немирюка этим людям, да, и обсудили, каким образом дальше с ними взаимодействовать, что к нам будут приходить жалобы, мы, безусловно, будем выслушивать и начальство тоже, а как же? Но и выслушивать жалобщиков, потому что отчетность, принуждение – это отчетность, иначе как доказать, что ты принужден? Никак. И это такой хороший сюжетец. Важный, я бы сказал, очень важный сюжетец. Ну и, наконец, очень важно, еще раз напомню, что в электронном голосовании, если от вас требуют скрин экрана, как вы проголосовали, то в нынешней истории, Сереж, скрин сделан таким, экран сделан таким образом. Так. Вы можете поставить галочку «За», сделать скрин, переставить галочку, как вы хотите, или вообще не голосовать, уйти, да, и там отправить или не, или вообще не отправлять. Вот в чем история. Да, мы когда на электронной группе это обсуждали, мы понимали, что может быть давление работодателей или начальников, мы такую возможность вообще можете не отправлять бюллетень. Вот вообще. Галочку поставили, сделали скрин, отчитали. Да, это хитрость, да, но если работодатель давит с помощью хитрости, что же вы не можете так же хитро и ответить?
А, да.
А если вы еще... вот куда делись те люди, которые выходили десятками тысяч на митинги? Вот они на митинги под камеры, под полицейские дубинки не боялись выходить? Не боялись выходить под камеры. А назвать свое предприятие и с кем связаться? Не, боятся. Я не верю в это. Под полицейские дубинки, под камеры, то есть попасть в каталог МВД или ФСБ не боитесь? Или там в отделение полиции? Да? А назвать, ну, это, согласитесь, какая-то хрень. Хотя бы вот эти, если повторяю, 32 кейса до позавчера и 9 кейсов дополнительно.
Какие могут быть следы при устных распоряжениях? Вот, например, в МВД существует практика. Да, это мы все прекрасно
знаем. А устные распоряжения вы не можете не выполнять.
Кому нафиг нужны устные распоряжения? Да. Знаете что? Я единственное, что могу сказать. Дорогие друзья, которые работают, если у вас там есть какие-то принуждения, не воспринимайте, пожалуйста, это как отмазку от того. Вот я последовал всему, что скажут, потому что я боюсь, или вообще ничего не буду делать, и не буду голосовать, как мне кажется, нужным. Если вы хотите проголосовать, нет, предположим, вы это всегда можете сделать. Так что не надо выдумывать вот только. Извините, пожалуйста. Бывает, конечно, хватит за горло, но это все равно. Тогда пишите.
Ну, а как они проконтролируют то, что вы сделали?
Да вот это непонятно, потому что это кажется, что вот, вот все видно, все,
я
большие
говорю,
братья
отчет,
и так далее.
Отчет. Вот да, отчет – это важная история. Поэтому не надо пугаться раньше испуга. Еще никто вас не испугал, а вы уже испугались.
Почему вы должны хитрить и изворачиваться?
Не хитрите, не изворачивайтесь. Делайте честно, как считаете нужным. Не надо хитрить и изворачиваться. Идите и сделайте так, как вы считаете правильным.
Ну, действительно, если вы убеждены, что электронное голосование легче проконтролировать, чем вот то...
Идите, голосуйте бумажно.
Идите, действительно.
У вас 7 дней.
Да, только ни на кого не перекидывайте то, что вы там не проголосовали так, как вам кажется правильным. Не перекидывайте и не прибедняйтесь, пожалуйста.
Я думаю, Сереж, что вообще в Москве явка будет до 30%. Вот тут все говорят, там 65, требования Путина, 55, 65. Ну, я, честно говоря, про эти требования не знаю, а должен был бы знать. Но вот реально считая, вижу, что в Москве больше 30-ки не должно быть.
Ну, понятно. Меня спрашивают, я за или против поправок. Против. Я это 1523 раза уже сказал. И еще расскажу, если кого-то будет интересовать. А также это напишу в электронном голосовании, на которое я записался. Вам вот, отчет присылать
вот
не буду.
И Женя Альбац, которую я принудил, видимо.
Да.
Да, она тоже будет голосовать против, она это сказала. Ну, хорошо. Может сделать скрин и прислать. Мне. А может, не делать.
Здесь пишут настоятельно о катастрофе в Карачаево-Черкесии с ковидом.
Но займусь, не, честно говоря. То есть, ну, я знаю, что там не очень...
Тимур Мурзаев очень просит это каким-то образом сделать известным и ситуацию выяснить.
Я читал какие-то материалы.
Да, там уже выходили, да.
Ну, надо же все перепроверять. Мы же медиа, мы же не политики, мы не можем просто брать некритично и все. Нам нужно это перепроверять.
А вот еще что пишет про Санкт-Петербург, например. Я член УИК, Владимир пишет.
Да.
УИК 356 в Санкт-Петербурге. Открепился от своего участка и прикрепился... Открепиться невозможно к другому... Открепиться от своего участка и прикрепиться к другому возможно. Просто это не называется открепительный талон. Открепительный давал возможность голосовать на любом участке, а сейчас избиратель обязан указать участок при заполнении заявления о переносе своего места голосования. Да, я это видел в госуслугах.
Но это мобильный избиратель, наверное.
Да, да,
но мобильный избиратель, я и сказал. Но это не открепление.
Да. Ну, по сути дела, это возможность голосовать где угодно.
Нет, нигде угодно.
Так, а что
нигде
это?
Угодно.
Почему?
По месту пребывания, но на УИКе... Вот смотри, Подмосковье приняло решение о том, что они организуют УИКи во дворах. В жилтовариществах и так далее. Москва, как вы знаете, этого в шатрах, грубо говоря, в шатрах-тентах. Да, Москва этого делать не будет. Вот как вот туда прикрепляться, на какие УИКи, это я даже не понимаю. Например, но если человек работает в Москве, а прописан в Липецке, мобильный избиратель ему реально дает возможность перевестись на другой участок. Но это не новация. Это не новация. Из Липецка в Москву это не новация. По месту постоянного проживания. И потом мы увидим, сколько людей придет. Слушайте, это все же будет, как бы сказать, ну, в цифру показано.
Ну, да.
Москва не дала возможность людям, там, опять, с Подмосковья, из Липецка, переписавшись, да, на Москву, скажем, с мобильным избирателем, голосовать электронно. Такой возможности не дали. Только москвичи с постоянной регистрацией. Поэтому у нас сейчас вопрос, вот как раз вот люди, которые за рубежом, каким образом они могут голосовать, вот то, что я вам рассказывал.
Слушай, об одной вещи меня постоянно спрашивают. Вот во время карантина совершенно подпольные, эффективные слушания проходят, общественные слушания.
Не занимался, я был на карантине.
Вот, надо посмотреть.
Я не знаю, что такое подпольные электроны. Да. Я слышу краем.
Жители района Богородской, например, подали в суд на чиновников, которые хорошо провели такие подпольные слушания.
Ну хорошо, если провели, да, мы посмотрим решение суда и посмотрим, что люди называют словом подпольные.
И в результате этого изменяются планы по реновации. Вот,
Сереж, вот слово подпольные нуждаются в кодификации.
Ну так надо.
Я знаю о том, что проводились дистанционные электронные слушания. Это правда. Да, это правда. Но это было еще до пандемии. Собственно, вводилась это, обсуждалась эта норма про электронные слушания, дистанционные. А слово подпольное, это я не знаю. То есть их не было для жителей, что ли? Закрыто было, не было объявлений. Жители не смогли участвовать или не жители? Это надо смотреть.
Вот специфицируйте, пожалуйста. Вот
да, слово еще подпольное.
Да. Здесь суд в Гаге по MH17. Вот Игорь спрашивает, будем ли мы анализировать сегодня?
Мы будем анализировать. Нет, сегодня мы не будем анализировать, потому что я вас отправляю к замечательному совершенно пассажу в программе Сергея Пархоменко, который вчера в эфире очень подробно разбирал эту историю. Единственное, что какой элемент, что важно пока. Важно то, что следствие считает, разобрав все возможные, включая диспетчера Карлоса, украинский самолет, украинский БУК, не украинский БУК с другой точки, все были разобраны и пришли к выводу, что это был БУК, который с 53-й нашей бригады, привезенный через границу, запуск откуда запуск, было доказано, что это российский, а не украинский БУК, но следствие считает. Это важно, а что важно с моей точки зрения, я вам говорил неоднократно и предупреждал, что летали американские спутники, американцы отказывались давать следствию спутниковые фотографии, а вот суду они дадут. Вот американские фотографии в закрытых решениях, потому что иначе возможности спутника открывают, да, американские спутниковые фотографии были переданы в следственную группу и были представлены в суде, насколько я понимаю. Это добавление. Но вот обращаю вас к Пархоменко. Собственно, для меня ничего не изменилось. Еще раз повторю. Я считаю, что самолет МН-17 был сбит ополченцами, что БУК был российский, и сбит он был по ошибке, потому что ждали военно-транспортный самолет Ан с украинскими десантниками. Вот я это вам сказал, там, типа 18 июля, да, через там, 2 дня после катастрофы. И ничего нового для меня, кроме того, что теперь это доказывается с помощью материальных и технических средств, не было. И те люди, которые тогда слушали, они считают, что они это знали уже 6 лет.
Ну да. Да, тому 6 лет, и я помню, как ровно 17-го, вот тогда, когда мы с Акеном вели в Киеве 3-часовой эфир, и тогда рассуждали об этих переговорах, о том, что ждали действительно этот самолет. В общем и целом, картина была именно такая. Сейчас доказательства и детали, и конкретные люди.
А при этом... На прошлой неделе, перед началом нового заседания суда, опять представители МИД России, Австралии, Нидерландов встречались, по-моему, в Вене по вопросу МН-17. Но я-то считаю, что они встречались по вопросу урегулирования претензий семей, то, о чем говорилось уже 6 лет, да, что ведь в суд-то подали семьи, и речь идет о компенсации. И то, что было уже неоднократно в этом эфире озвучено, и о возможностях. Да? Ну, пока мы кричим, что все это происки зловредных нидерландских империалистов и украинских сепаратистов, тем временем МИД правильно занимается работой той, которой должен заниматься. Встречаться, обсуждать, торговаться, потому что погибших уже не вернешь. При этом еще раз напомню, что в международном праве существует практика без признания вины. Это то, что было, когда был сбит израильский рейс украинской стороной. Там была выплачена компенсация без признания вины. Это было, когда был сбит американцами иранский Боинг пассажирский. И была выплачена Рейганом компенсация. Без признания вины, это фиксируется в международном праве. Да? И, собственно, без признания вины государства. И, собственно говоря, об этом-то и идут, как я понимаю, переговоры между МИДами Нидерландов, Австралии и России.
Да, вы правы, что здесь абсолютно надо, кто точно эту установку БУК, кто ей управлял. Там,
более того, нашли грузовик, тягач, который вез, это оказывается, именно этот БУК, оказывается, что это была украинская фирма коммерческая, которая была отжата сепаратистами. В свое время это установлено технически. Вот этот вот грузовик-тягач, который вез часть БУКа, он был принадлежал к этому времени отжатой сепаратистами украинской фирме. Есть номер, есть реклама этой фирмы на борту. Ну, там все определили. Ребята, мелкая, длинная, тяжелая следственная работа. Да, поэтому еще раз я вас призываю посмотреть расшифровку или на YouTube передачи Сергея Пархоменко «Вчерашнее суд событий». Там довольно подробно об этом, просто чтобы не повторяться и не тратить свое и ваше время.
Да, вчера была вообще замечательная передача у Пархоменко во всех отношениях. Так что вот так. У нас с вами еще довольно много разнообразных тем, которые будут строиться и на ваших вопросах тоже. В следующий час весь наш. И я думаю, что и по поводу Навального, и по поводу ветеранов, и по поводу очень многих вещей, и белорусских выборов, и белорусского конфликта с тамошним «Газпромом». Вот это мы обо всем об этом поговорим, наберитесь терпения, сделайте что-нибудь полезное в ближайшие 10 минут. Самое полезное, это, конечно, послушать новости. Вот. Ну что ж, давайте мы сейчас прервемся, дорогие друзья.
Программа с Алексеем Венедиктовым «Будем наблюдать». Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
13:11. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. И мы продолжаем. Много тем еще очень важных. Но я бы все-таки с Михаила Ефремова сейчас этот час начал. Тяжелейшая история. Вот, по-моему, Дмитрий Быков изумительно все сказал. Вот. Для тебя как? Что самое главное в этой истории и постфактум? То, что...
Ну, важно, во-первых, что это не только убийство по неосторожности, но практически самоубийство. Это двойное убийство. И, собственно, во вчерашнем своем обращении Михаил это сказал. Важно то, что он признал свою ответственность. Важно то, что он обещал компенсацию. Мы, кстати,
Примут, да.
Если примут, конечно.
Да. Но, ну да.
Компенсацию. И важно то, что в обществе опять начался разговор о том, как ужесточить наказание за убийство человека пьяным водителем. Вот так. Две вещи. Убийство и пьяным. Но чтобы вы понимали, я уже, по-моему, называл эти цифры, в России таких убийств в год совершается, два последних года совершалось по 4500. То есть 13 таких случаев в день. Каждый день 13 убийств на дороге, в котором участвует по вине пьяного водителя. Еще раз, не просто ДТП.
А по вине пьяного водителя.
Ты знаешь, я в своем телеграм-канале, тут многие подписчики, я знаю, я поставил на голосование очень интересный вопрос, потому что я-то не водитель, и поэтому как бы и не автовладелец. А нужно ли усиливать ответственность вот в случае убийства пьяным водителем вплоть до конфискации автомобиля? Пополам.
Да, я видел, да.
Так это надо обсуждать. Надо обсуждать, как вот эти случаи, они вполне себе криминальные, да, как создать систему сдерживания, понимаешь, сдерживания, уменьшения таких случаев. Вот мне кажется, что это еще один, как ты говоришь, вывод из этой истории, поскольку известный человек участвовал в этом. Вспомним «Вокзал для двоих», на самом деле, фильм великий. Важно, чтобы общество это не заболтало, погибшего не вернешь и погибших не вернешь, но придумало систему, более эффективную систему сдерживания. Да? То есть не наказание, еще раз, не наказание,
да,
а сдерживание. И в этом может быть с участием Михаила было бы важно. Вот так бы я ответил на твой вопрос.
Понятно, да. Здесь очень много всего есть, и здесь некоторые введения, например, там нулевое промилле, это необычайно, как мы и предупреждали, коррупция емкая, потому что здесь все, что угодно можно приписать и вымогать взятку, когда человек вовсе не пьяный, даже алкоголя практически не принимал вообще и очень давно не принимал ничего. Здесь должна быть достаточно четкая система. И вот эта четкая система, ее можно добиться, хотя это проблема всемирная. И пьяный водитель убивает, как ты уже сказал, и это очень и очень много, много людей на дороге. И это действительно самое страшное, что может произойти на дороге. Вот такая вот вещь. Ну вот, еще сейчас скакнем во весь мир. Теперь уже нельзя сказать, что мы скакнем в Штаты. Это вот волна-то все растет, растет, которая была на противостоянии расизму. И сейчас уже она выливается в разные совершенно формы. И такой, как борьба с памятниками, борьба с памятью, борьба с историей и многие вещи, которые я вообще не понимаю. Я отказываюсь понимать.
Есть такой маленький фактик. В одном из городов, не помню, в каком, в США, был снесен памятник рабовладельцу, меценату и прочее. Но самое интересное, что в этом городе два года тому назад проходил опрос по поводу сноса памятника этому человеку, и 56% жителей выступило против. Это означает, что активное меньшинство силовым образом, по факту, презрев мнение большинства, но оно активное меньшинство действия, оно это приняло. Значит, возникновение движений активных меньшинств, активистов меньшинств, радикальных, сразу скажу, радикальных, да, это о прекрасный новый мир, как принято говорить, это важный элемент социальной жизни, который сейчас надо изучать. Это не только политические меньшинства, и не столько политические меньшинства, это, так сказать, моральные меньшинства, меньшинства, которые приписывают себе право принимать решения за всех остальных по моральным вещам. Снос памятников – это отношение к истории, это моральная история. И, конечно, история вокруг памятника Черчиллю, и, конечно, история вокруг конфедератов, южан. Эта история относится к другим странам, но сам подход... История в том, что, знаешь, была такая фраза у нас в институте на первом курсе, когда нам наша преподавательница, великая Людмила Ильинская, сказала, что вы должны понять, как мыслили люди того времени, вы должны судить тех людей не по нынешним меркам. Это и Кобрин, кстати, говорил Владимир Борисович, мой преподаватель по истории России, а по соответствии с нормами того времени. И она сказала, вот запомните раз навсегда на всю жизнь, я всегда свои классы начинал с этой фразы, ну, я имею в виду, дети, что в Древней Греции все люди были равны, и у каждого было не менее 5 рабов.
Да.
Вот это важно понимать, что раб не считался за человека по нормам того права. Мне кажется, что эта волна может схлынуть, а может остаться, но она довольно ядовитая, на мой взгляд.
Она ядовитая, потому что она именно проблему затуманивает очень серьезно. Она не усложняет и не оставляет ей свой очень сложный характер, в том числе и исторический, о котором ты сейчас говоришь.
Сложный характер сейчас решается на улице.
Вот.
На улице не могут решаться сложные вопросы.
Это сплошное упрощение. Сплошное упрощение. И вот... Поэтому мне сейчас, я в каком-то абсолютно ступоре по этому поводу пребываю, и меня очень-очень угнетает эта штука, потому что потерялся смысл, да, жизнь черного тоже важна, тоже чего-то стоит, я абсолютно за это, за манифестации, которые есть и у спортсменов, и у там, корпораций и так далее. Но вот когда это начинается, давайте добьемся идеальной и стерильной чистоты со всем прошлым у нас, вот это я совершенно, это заводит всегда очень далеко, и самые из желания чистоты самые страшные преступления совершаются. И самые большие глупости на свете. Который ничем не лучше, чем тот самый расизм, колониализм. Я бы установил кучу памятников тем людям, которые ты говоришь, которые даже в страшные исторические вот времена, вот по отношению к рабам там, и так далее, которые проявляли мужество и которые тогда говорили, что это люди. Понимаешь? И вот на этом я бы концентрировался. Но это слишком сложно, понимаешь? Это слишком сложно. Вот это упрощение дикое совершенно. За Джеймсом Беннетом, пожалуйста, историю.
Да, чуть подробнее. Значит, Джеймс Беннет, редактор отдела мнения замечательной газеты «Нью-Йорк Таймс», великой большой газеты, кандидат на пост главного редактора, любимец владельца, очень опытный журналист, уволился на прошлой неделе. Или, вернее, вынужден был уволиться. Значит, в чем там случилось дело? На странице мнения была опубликована колонка сенатора Коттона. Он сенатор, республиканец. Еще раз, страница мнения, где сенатор-республиканец пишет о том, что в случае необходимости президент должен вести армию для подавления мародеров. Смысл?
Собственно, эта колонка в переводе стоит на сайте «Эхо Москвы», вы можете ее прочитать. Значит, около 800 журналистов, и прежде всего, собственно, журналисты «Нью-Йорк Таймс» написали петицию после публикации этой колонки с тем, что напрасно эта колонка была опубликована, что Беннет должен понести за это ответственность. И некоторые читатели стали отказываться от подписки «Нью-Йорк Таймс». И в первый день издатель «Нью-Йорк Таймс» Артур Сульцбергер поддержал, написал, вот смотрите-ка, мы всегда представляем разные точки зрения. Надо сказать, что Коттон человек очень известный в США. Скорее всего, очень может быть, что после Трампа он будет одним из следующих кандидатов на мост президента. Да, то есть это человек, который воплощает республиканскую партию. Но после вот этой петиции своих же собственных журналистов и подписчиков Сульцбергер изменил свою точку зрения, стал критиковать Беннета. Беннет признал, что нужно было эту колонку сопроводить редакционным комментарием, мол, мы не согласны, и уволился. И это довольно история. Наверное, в обстановке той, в которой сейчас находятся Соединенные Штаты Америки и интеллектуальная ее часть, наверное, это можно понять. Я это не понимаю. Я вот главный редактор, я поставил себя на место Беннета, да, и вот мне там скажут, больше не приглашайте Шевченко или Шендеровича, потому что их мнение не отражают по отдельности редакционной политики, или там не публикуете на сайте. Я как-то подумал, что я, конечно, могу себе это представить, что мне так скажут, но я как-то не подумал, чтобы я там уволил главного редактора сайта или там попросил его что-то. Мне кажется, что в Америке, где существует, во-первых, первая поправка, это незаконно. Во-вторых, в этой колонке вы сами можете прочитать, нет ничего про расизм, в чем обвиняли Беннета, что он опубликовал российскую колонку. Я понимаю российскую колонку, если бы он опубликовал, так же, как мы не публикуем фашистские излияния отдельных людей, да, в виде блогов. Мы не публикуем, но мы это объявляем заранее. На самом деле это большая неприятность, на мой взгляд, для свободы слова и «Нью-Йорк Таймс». Во всяком случае, я отнесся к этому резко отрицательно. Но колонку прочитайте сами на сайте «Эхо», на русском, или можете найти ее на английском.
Я помню, как Алеша пинали нас еще в 93-м году, когда у нас были представители и Верховного Совета, и
там правые, все-таки левые. Был путч. Здесь мы видим совсем другую историю. Тем более, что о введении войск говорил президент страны. И если вы публикуете... Ну, я не учу «Нью-Йорк Таймс», как вести. Там у них была, на самом деле, очень интересная процедура до Беннета. Там так называемый дископ. Там, когда колонка спорная, ну, для редактора спорная попадалась, он почтой рассылал ее в адрес 30-40 журналистов, которые высказывались по поводу этой колонки, только после этого публиковали. Беннет отменил эту процедуру, считая, что за публикацию отвечает он. Там еще интересная история, что сейчас сын Сульцбергера, сын издателя, сын владельца, грубо говоря, он является выпускающим редактором газеты. Он не пострадал. То есть, на самом деле, издатели дали слабину, на мой взгляд.
Мне кажется, да.
Но Беннет сам подал заявление, кстати. Ну, потому что, когда у тебя подчиненные все, как говорят о том, что ты ведешь неправильную редакционную
политику. Это понятно, да. Ну, вот здесь, конечно... Ну, я не знаю, как там выстраивается иерархия, и каким образом кто за что отвечает, и каким образом можно было проявить... И в этом отношении, наверное, надо было проявить мужество.
Кому?
Ну, издателям.
Ну,
если я не знаю, как там
иерархия. Вот мы не знаем.
Как вот там иерархия, мы не знаем.
Вот мы не знаем.
Вот такие дела. Очень меня это тревожит, я бы сказал. Именно по подходам людей к невероятно сложным проблемам. И мне кажется, это, опять же повторю, это затуманивая проблем их упрощением. Невероятным. Невероятным. Ну, ладно, посмотрим. Будем наблюдать, как вы говорите.
Мы это, безусловно, наблюдаем.
Да, будем наблюдать. Вот здесь спрашивают, изменилась ли ситуация с Латыниной? Очень много
Нет, вопросов. Не изменилась ситуация с Латыниной. Значит, существует ее адвокат Марина Андреева. И сейчас все, так сказать, отношения со Следственным комитетом ведет адвокат Юлия. Марина, если она захочет прийти и рассказать, мы ее позовем. Ну, всегда, когда идет какое-то расследование, там, мы полагаемся на решение адвокатов. Пускай они профессионалы. Но Юлия Латынина завтра в своем эфире, как и должна быть, как и положено, если в этом вопрос.
Теперь, как и обещали, ситуация в Беларуси.
Ну, в Беларуси сейчас приблизительно, как мне кажется, понятно, бывший глава вот этого банка, который является российским банком, филиалом или не филиалом, там, аффилированным с Газпромбанком, является кандидатом в президенты, является оппонентом Лукашенко. Значит, в моем представлении происходит следующее. Лукашенко, президент Лукашенко, который находится, как вы знаете, с декабря месяца в таких сложных и жестком противостоянии с президентом Путиным, с Россией. И еще раз подчеркну, что это явно связано с тем, что от него пытались добиться, чтобы Белоруссия объединилась с Россией, и тогда нам не нужен был бы поправки Конституции, нужны, но другие, да, не обнуление. Вот. Он считает, что вот именно посредством «Газпрома», «Газпромбанка» и вот этого «Беларусьбанка» он финансирует вот этого его оппозиционера. То есть иностранное финансирование, грубо говоря. Да? И здесь Путин столкнулся с человеком, который думает так же, как он. Это, собственно говоря, спор хозяйствующих субъектов, да, действительно, два человека с одинаковым взглядом на вот политическое устройство мира. Ничего нового в этом нет. И поэтому ответ ровно такой же, какой ответ был по ЮКОСу, когда Путин считал, что ЮКОС пытается там отобрать у него власть, финансировать его противников и так далее. Аресты, смена руководства, то же самое, что было и у НТВ. Лукашенко действует ровно так же, как действовал Владимир Владимирович. Уж не знаю, это я хвалю президента Беларуси или, наоборот, его критикую. Но для меня вот эта составляющая, помимо того, что там вполне может быть какие-то другие коммерческие истории, но центральной историей является то, что российскими деньгами, в понимании Лукашенко, российскими деньгами через банк, аффилированный с российской государственной компанией, финансируется его конкурент на выборах президента Беларуси 9 августа. Вот, собственно говоря, вот это, Сережа, ничего сложного, вот тут ничего мутного, а здесь все прозрачно, как вот слеза наших референтов. Абсолютно. Но для меня, во всяком случае, я во всяком случае так считаю. И эта история, ну, она будет еще длиться, безусловно, и длится долго.
Путин смирится с захватом банка?
Нет.
Уходим на новости. Я помню, я видел все ваши вопросы. Спасибо, что вы их напоминаете о важных темах.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Да, сразу исправляемся, что, конечно, сегодня программа Юлии Латыниной. Сегодня. Дальше мы идем. И очень просят сказать, что после конференции, которая была ли насчет ЕГЭ в Москве.
Как ситуация? Что, собственно говоря, сказать? Подробно с министром обсуждали ЕГЭ в Москве. В стране, в стране, он все-таки федеральный министр, у нас там 650 тысяч человек суммарно будет сдавать. ЕГЭ растянут во времени, так что если люди по плохому самочувствию не смогут прийти на свой там экзамен первый, там, не знаю, по географии 3 июля, то они смогут прийти потом. Будут проведено два пробных экзамена 29-30 июня. Это без учеников, сразу почти без учеников. То есть организаторы пройдут все необходимые процедуры и возможности, как это будут экзамены проходить. И такая репетиция очень важная. Последние 6 лет не было никакой утечки материалов, и все, ну, идет и идет. Поэтому я так понимаю, что некоторые вузы стали отменять вступительные вот эти экзамены и собеседования, что абсолютно верно, и, как я понимаю, надо похвалить МГИМО за это. Ну, все должно быть в интересах детей, на мой взгляд. Тем более такой стресс у выпускников в этом году. И у преподавателей, конечно же.
Да. Вот. Он всегда большой, а в этом году.
Да, да. Поэтому, ну, такого ничего особенного там не было просто. Ну, мы переговорили, но, например, там, соответственно, будут люди с этими теплометрами. Да? Я задавал министру вопрос. Я говорю, что если вот человек пришел на экзамен, а у него 37,2. Да? Ученик, вы что делать будете? Он говорит, ну, мы будем как... Там будет дежурить, во-первых, медики, будет комнаты, во-вторых, если он заболел, там, на его экзамен у него будет 2 в августе возможность. Ну, видимо, будут отправлять.
Угу.
Да, такая история. Ну, потому что я в интересах детей. Я еще спросил про учителей. Он сказал, что обсуждал с регионами. В каждом регионе принято решение либо компенсация, потому что людей из отпуска отзывают, да, либо, как я понимаю, дополнительным образом, какими-то там дополнительными днями, выходными стимулировать. Я сначала выступил в интересах детей, потом в интересах учителей. А когда я его спросил про избирательные комиссии, потому что в избирательных комиссиях в основном учителя, да, и избирательная комиссия, она 7 дней будет сидеть, он сказал, что это вопрос к Эле Александровне. Ну, я надеюсь, что в среду у меня будет возможность задать вопрос Эле Александровне по этому вопросу.
А в среду что будет?
Встреча у меня будет.
Встреча будет, да? Понятно. Так, расследуется ли убийство Росгвардии за 4 рулона обоев?
Расследуется.
Расследуется. А кто расследует? СК?
СК.
СК. Понятно. Отменит ли ЕГЭ?
Нет.
Нет, не отменят. Так, выпускников жаль не то слово, Тина, это да. Мы как раз об этом и говорили. Ситуация в Норильске...
Ситуация в Норильске тяжелая на самом деле. Она тяжелая, вот если говорить экологически, она тяжелая и в Норильске, и в Арктике. Но это вот история такая, она же безвозвратная, да, утекли эти 20 тысяч тонн. Ну, на самом деле, за этим надо действительно пристально наблюдать. Любая экологическая катастрофа, что в Мексиканском заливе, что в Норильске, имеет долгосрочные последствия, и, безусловно, сейчас МЧС является главной организацией, которая пытается, задача номер один, предотвратить распространение. Как я понимаю, вот в озеро это Пясно. Это все попало, несмотря на обещания, значит, перед президентом, но дальше не пошло. Дальше стоят вот эти заградительные истории, там каждые там, несколько часов берут пробы, пленка дальше не пошла. Но есть проблема не только в воде, но и в земле, которая оказалась заражена. И, конечно, это тяжелая история. Сейчас, насколько я понял, все компании, которые работают в Арктике, ну, на севере, да, все компании, еще раз подчеркиваю, вот на предмет экологической безопасности будут проверены. И им будут выписаны предписания, чего раньше не делалось, привести в состояние экологическую часть этой проблемы. То есть это все резко удорожает для компаний. Вот. Что касается норильского никеля, то мы знаем, что Потанин уже объявил о 10 миллиардах, которые будут потрачены на восстановление. Это не штрафы. Штрафы, которые ему вставят, это отдельно. Это вот трата на починку, что называется. Но поскольку надо, столько заплатят. Ну, во всяком случае, позиция президента такая.
Понятно. А что с... Здесь мне пишут, что журналисты Новой задержаны. это?
Ну, смотрите, это все надо проверять, что такое мне пишут, да?
Нет, пишут в чате. Вот,
ну, пишут в чате, знаю, надо проверить, задержаны, не задержаны, что значит задержаны. Естественно, мы считаем, что журналисты должны свободно исполнять свой профессиональный долг для того, чтобы рассказывать вам о том, что там происходит на самом деле. Выйду из эфира и свяжусь с Муратовым.
Да. Хорошо. Прокомментируйте высказывание Пархоменко о эликсире бессмертия.
Я поддерживаю высказывание Пархоменко об эликсире бессмертия.
Поддерживаешь. Понятно. Хорошо. Так, Навальный и его расследование, здесь много пишут.
Про что?
Сейчас.
Вот много расследований.
Как это контора-то называется у нас, которая про природу?
А, Росприроднадзор?
Да.
Ну что, мы
на... Надзоров...
Да, до хрена и больше. Я прочитал его, естественно, и... ждем ответа, мы, естественно, дадим слово, и я предложил слово обвиненной стороне. Ну, вы знаете о том, что это расследование было помещено на сайт «Эхо Москвы», где вы, собственно, и могли с ним ознакомиться, и оно продолжает там находиться. Оно такое серьезное, поэтому собственно, я сразу позвонил в приемную Светланы Родионовой, главы Роспотребнадзора, Росприроднадзора, и сказал, что мы, если вы хотите что-то сказать по этому поводу, мы готовы. Но если нет, тогда в понедельник мы направим официальный запрос уже как СМИ. Ну, все просто. Тут мы все это делаем, знаете, на, так сказать, на автомате. Если кого-то в чем-то обвинили, да, вторая сторона имеет право на ответ. Смотри Шапошников. Смотри кого угодно. Естественно, мы предложили, а как иначе? Если мы что-то публикуем, вторая сторона должна иметь право. Вот история, кстати, с принуждением к голосованию, я вам напомню, да, и когда у меня там мы поставили на сайт обвинение в адрес компании ПИК и в адрес Департамента культуры библиотекарей, да, я запросил, получил вторую сторону. Это не расследование, да, просто чтобы оно звучало. И у нас в новостях, и у нас на сайте было представлено обе стороны. И это абсолютно правильно, так оно и будет. Да, а вопли о том, вы зачем их спрашиваете, да, мы их назвали, значит, ворами, а зачем вы их спрашиваете? Это, пожалуйста, не к нам, это, пожалуйста, на другую радиостанцию.
Да, но, по-моему, кстати говоря, Навальный очень высоко оценил интервью Шапошникова.
Да, ну, сегодня высоко, завтра низко.
Нет, я говорю так, обращайтесь. Да. Зачем вы их вызываете? Нет, в данном случае...
Мы их вызываем, потому что такова наша профессия, а не для того, чтобы кто-то оценил позитивно или
негативно. Совершенно верно, я отмечаю факт.
Да.
Просто.
Факт был такой, да.
Да. Андрей Трофимов спрашивает 5000 раз, ведут ли снова режим самоизоляции в Москве? А
откуда
кто
я
знает?
Знаю, Андрей? Ну вот, что вы? Что вы называете режимом самоизоляции?
Ну, то, что
я
было.
Я считаю, что, например... Сейчас вам сильно всем не понравится, поэтому сначала поставьте лайки, а потом я скажу. Я считаю, что возвращение льготного проезда 65+ преждевременно было. Понятно, что надо было людей разрешить им выходить и гулять на свежем воздухе, это я понимаю. Но давать им дополнительные льготные возможности залезать в забитый транспорт, а метро забито, чтобы вы понимали, даже мне кажется, это преждевременно, что такое режим самоизоляции. И когда 65+ имеют что? Вот вы задаете вопрос, но его надо как-то кодифицировать. Обратите на это внимание. Не готов. Я считаю, что очень многие карантинные вещи сделаны вовремя, некоторые сделаны поздно, а некоторые сделаны преждевременно. Вы сами можете, развлекаясь, начертить себе табличку и написать, вот это рано, это вовремя, а это преждевременно.
Ну, мы для своей организации посчитали очень многие меры преждевременными.
Да? То есть, это не просто мы разговариваем, мы еще как руководители принимаем решения. И вы можете убедиться, что наше мнение совпадает с нашим решением. А не так, что мы говорим одно, а делаем другое.
Угу. Так. Я перевожу на русский язык. Мишустин пошел на попятную. Вчера поможем всем, а сегодня на усмотрение региональных властей.
На усмотрение региональных властей сказано президентом в самом начале эпидемии. Может, вы неправильно поняли председателя правительства.
Так, вот теперь это я долго очень переводил, вы меня извините. Здесь прокомментируйте ситуацию с больницами в Санкт-Петербурге.
Я не могу, я их не знаю. Я знаю, что их очень, там очень много больных. Я знаю, что там относительно большое количество медицинских работников заболело. Это все, что я знаю. Еще раз хочу повторить, это не потому, что я москвич, а вы санкт-петербуржец, я с гордостью говорю, история заключается в том, что в Москве разворачивание коек пошло в середине января, еще до всех объявлений. Как это было поймано, Собянин, Ракова или врачи, которые пришли, я не знаю. Да? Но просто здесь Москва сыграла на опережение. Петербург на опережение не сыграл. Но при этом Петербург пытается играть на опережение в раскрытии там, парикмахерских, бань. Вот, надо раскрыть в понедельник, потому что Москва во вторник. Ну,
Москва 16-го, да?
Да, да, да. Да, да. Ну, хорошо. Это так. Поэтому просто не знаю ситуацию, не фантазирую, но знаю, что она тяжелая. Что я могу комментировать? Просто история с многочисленными вот, заболеваниями врачей и тяжелыми случаями смертями связана в тех регионах и странах, где предварительно не были приняты меры, где не было собрано энное количество коек, не было создан запас защиты СИЗов. Да? И в Москве не был создан запас, но Москва очень быстро поняла и стала их закупать абы где. Все равно где. В Китае, так в Китае. Там, в Липецке. Неважно. Вложилась в это. Поэтому, повторяю, не потому что я москвич, потому что вот опоздания, они потом приводят вот к таким перегрузкам. Именно поэтому я думаю, что Собянин не сворачивает вот эти стоящие, пустующие десятки тысяч коек. Больше 10 000 коек. Стоят и стоят. Можно сказать, прожирают деньги. Стоят.
Вопрос про Навального, вот так называемого Навального и оскорбление ветеранов.
Ну, небрежная была история, безусловно. Она была... Я вообще вам говорю, что вот эта лексика, там, подонки, уроды, ублюдки, которая касается значительного количества людей, там, предателя, да, те, кто там защищает эти поправки или нападает на эти поправки, она, я считаю, неверной. Существует огромное число людей, которые искренне поддерживают обнуление сроков Путина, искренне, подчеркиваю, и называть их как-то вот, и выступает за это. И говорит, они все продались Путину, да, это неправильно. И даже в роликах это неправильно. И то же самое, что касается этого, это не патриоты, это негодяи, уроды, ублюдки, которые выступают против поправок, они хотят, чтобы страна разрушилась, это тоже неправильно. Эксцессы языка. И поскольку мы на радио здесь работаем с языком, мы пытаемся его прикусить. Да, потому что иногда действительно хочется обозваться. Но мне не кажется правильным, когда идет такой, знаете, это вот Трамп ввел в моду, если говорить о системных политиках, не о маргинальных политиках, а о системных, оскорбления оппонентов. Я не считаю это правильным. И обязательно это когда-нибудь на чем-нибудь напорится. Да? Я еще раз повторю, что значительное число людей, вот вернусь, приведу пример, значит, опрос ФБК, собственно, опрос Навального. У них очень серьезная социологическая служба. Я этой службе вполне доверяю. Вот то, что они делали, это так, в общем, совпадает с трендами. Они опубликовали опрос именно ФБК о доверии по отношению к политикам. И в этом опросе, еще раз подчеркну, ФБК, 57% доверяет Путину и 12% Навальному.
Вот вы не можете 57% назвать там глупцами, недоразвитыми, быдлом, идиотами и так далее. Да? Так же, как остальные не могут эти 12% назвать там уродами, предателями. Надо следить за политиком, надо и журналистом, надо следить за языком, а не сеять мусор. И тогда происходят вот такие вещи.
Все время возвращается здесь представление о голосовании, угу, что начальству нужна только явка.
Это неправда. Это совсем неправда, потому что, во-первых, если говорить о голосовании, вы начальством имеете кого? Путина. Путину явка не нужна. Это фантазия. Путину нужно процент, будет число, которое поддержит в процентах отъявившихся, тех, кто голосует за. И я не знаю, откуда люди берут, что начальству нужна явка. Просто я могу это объяснить следующим образом. Просто считается, что путинский электорат, сторонники Путина, они думают, что он и так все выиграет, и не пойдут. И поэтому идет мобилизация. Мобилизация идет не вообще, а мобилизация идет путинского электората. Еще раз обратите внимание на это. Ему нужно количество миллионов голосов за. Да, ему хочется, чтобы больше 50% от всех избирателей проголосовало за него. Ну, хочется. Знаете, как бабушка говорила, хочется, перехочется, перетерпится. Но все равно, если мобилизация электората Путина какая-то будет, ему важно, чтобы было 75% за. У меня 75% за. У меня 66% за. У меня 51,001 за. А победитель получает все. Все остальное – это фантазии, да, которые имеют право быть, но которые не имеют ничего общего с реальностью. А дальше уже на уровне там, губернаторов, мэров городов, я имею в виду тех, которые поддерживают поправки путинских, да, начинается как бы внутреннее соревнование. Вот смотрите, там, у меня 66, а у в соседней области 65. О, Владимир Владимирович, у меня-то лучше. Да? Вот о чем идет речь. И повторяю, умные губернаторы, они знают предел возможности административного восторга своего. Значит, еще раз. Я уже давал прогноз по стране 70-30 за, по Москве 60-40. Но это никак не связано с явкой. То есть, конечно, связано с явкой в том смысле, что какая сторона сможет отмобилизовать своих сторонников. Вспомните, на выборах в Мосгордуму мобилизация оппозиции была очень хорошей. И сторонники, скажем, Путина-Собянина получили порядка 500 000 голосов суммарно, 520 типа. И сторонники, и противники Собянина, скажем так, там Яблоко, коммунисты, Навальный, там, Милана, получили тоже 530-550. Но там мобилизация была лучше, один к одному. А на самом деле в Москве там пропутинского электората 1,5 к 1. Вот. Это они не добрали своих. Поэтому они сейчас добирают своих. Не чужих, а своих. Вот зачем надо следить. Надо же быть внимательными. Да? А остальные фантазии... Ну, социология серьезная, глубинная, в том числе ФБК, показывает, что путинский электорат в стране пока, в том числе ФБК, повторяю, да, больше, чем оппонирующего. Больше. И, возвращаясь к предыдущему вопросу, не надо этих людей оскорблять. С ними надо разговаривать, их надо убеждать, их надо переубеждать. Переубеждать своего соседа по лестничной клетке или члена своей семьи.
Опросы в Нижнем показывали, что мало кто знает про обнуление вообще.
Ну, смотрите, это же тактика... на самом деле, вот, может быть, последняя часть программы, я хочу на это обратить внимание. Вот сегодня важен вопрос обнуления. Единственный вопрос, который стоит сегодня для Путина и для его оппонентов, это вопрос обнуления. Но на самом деле это все гораздо хуже. Вот их 206 поправок, Сереж, 206 пакетов. И на основании этих поправок, а теперь внимание, будут приняты более 50 законов, как сказал Володин. Это означает, что поправки в том, что
про Бога, про историю, про духовное и нравственное, они конституционно станут поддерживать соответствующие мракобесные черносотенные законы. Я бы сказал, средневековые. И они очень опасны, потому что когда-нибудь, я скажу страшную ересь, Путин уйдет.
Да ты что?
Да, да, вот такой я смелый, такой смелый старик. Вот. А вот эта конституционная база о том, что там про Бога, про русский народ, про историю, про духовный скреп, они останутся в Конституции, на основании которых, внимание, суды будут принимать решения. И сейчас это не видно, сейчас это все там где-то, да, в пыли и мишуре. А потом это останется. Поэтому, конечно, они очень опасны. Но сегодня важно обнуление, это правда. Поскольку с Белоруссией не удалось, ну, вот и возвращаясь, да? Значит, обнуление.
Обнуление, в том числе и как солидная база для мракобесия.
Это не важно. Я тебе говорю, Путин может уйти завтра. А в Конституции а мракобесие останется. Да. Несвязанные вещи, понимаешь? Если бы оно было только обнуление, было легче бы говорить.
Ну да. А изменить назад гораздо труднее, чем изменить вот в эту сторону, что бы то ни было. Вот такие дела. Нет, вы сразу здесь приводите, что у нас будет Иран, Северная Корея. У нас будет вот такая Россия.
Да, это правда. Это я тут Сережа поддерживаю.
А это вот, понимаете, это...
Смотрите, круто. Я уже говорил, Сереж, но я думаю, что нам нужно либо делать журнал, либо делать программу. Это абсолютный цезаризм и принципат. Между цезаризмом и принципатом в Древнем Риме, когда Цезарь, а потом лучше, конечно, принципат Августа, это политическая система, при которой сохраняются все республиканские институты. Сенат, квесторы, трибуны, императоры, все. Но при этом один человек всем этим руководит. То есть республика, это была республика, империя Августа – это республика формально, да? И там были и оппозиция была, как известно, чем она заканчивалась, да, и так далее. Но Август становился то трибуном, то консулом, то первым в Сенате принципсом. Это цезаризм, ну, Цезарь положил начальник, и Гай Юлий. А сейчас мы идем к системе принципата. Это действительно изменение политической системы Российской Федерации. Изменение Конституции и изменение политической системы. Это не только обнуление. Обнуление важное, главное. Но вы знаете, еще один есть момент. Обнуление – это возможность. Это не значит, что Путин им воспользуется. Да? То есть, это возможность для него. А вот эти поправки, они в строй, подтвержденный уже Конституционным судом, уже входят. Эта система политическая уже сразу. Вот я о чем говорю. Поэтому я не удивлюсь, что если эти поправки будут приняты, а на мой взгляд они, к сожалению, будут приняты, немедленно начнется ломка конкретных структур, возможно, досрочное избрание Думы, переформатирование Совета Федерации, там много чего будет, потому что у президента в руках, у принципса, в руках оказывается, внимание, законные по Конституции, конституционные права, которых до сих пор не было. Вот в чем еще история, если мы чуть дальше посмотрим вперед. Но, повторяю, сегодня обнуление, это символ, конечно, потому что до 24-го года еще ого-го, что могло случиться. Может быть, Александр Григорьевич бы передумал бы, понимаешь, у нас возникла красивость, не вот это вот безобразие, которое вокруг нас, а красивость, объединение, расширение, союзное государство. Ура, ура, я вот ожидаю приезда Александра Григорьевича 24-го, и вот интересно их общение, конечно.
Здесь спрашивают, а чем плохи социальные поправки? Это хлебозрелище и клиентура из того же Рима. Абсолютно.
Да, да, да. Ну, вы их разложите, да? Да. Все должны быть здоровы. Отлично. А если кто-то не здоров, то что?
Угу.
Вот там законы не будут приниматься.
Не-не.
Законы будут приниматься про другое.
Это наживка. А крючок там
это наживка.
Внутри.
Очень хорошее слово. 100%. Социальные поправки – это наживка.
Друзья мои, спасибо большое. Я вас приглашаю на вторую программу «Мой район». Вторую в 15 часов 5 минут.
Внуково.
Внуково, да. Сегодня сплошное Внуково.